«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня в «Современной Одиссее» нас ждет очень необычное путешествие. Мы посетим наследие Древней Персии, место с несметными архитектурными и природными сокровищами, родину уникальной культуры, которая при всем при этом поражает своими суровыми законами. Здесь нет доступа к международным СМИ и соцсетям, а за нетрадиционную сексуальную ориентацию здесь могут казнить. Эта страна уже более 40 лет находится под санкциями. Мы отправляемся в Иран.
Они закрыты от мира, у них абсолютно вообще не работают никакие наши карточки. То есть ты вот с какими деньгами приехал, количеством, да, это вот весь твой запас, все. Много соседних стран к ним приезжают, это дело пересадка волос. До этого мы знали, что в Турцию многие ездят, да, многие в Иран ездят, там это в разы дешевле, чем в Турции. Нельзя, чтобы там облегало, нельзя, чтобы там как-то там проявлялась там попа или талия, да, чтобы вот минимально как-то, наверное, там вот свое тело, как-то сексуальность проявить. Там такое ужасное движение, то есть я много где ездил, но там это вообще просто. Просто никаких правил. Я поменял 300 евро, и мне дали, я не мог, ну, как этот, как из бриллианта в руке, я с мешком шел с этими деньгами. Алкоголь вообще полностью сухой закон во всей стране, да, то есть ты его нигде не можешь ни купить, ни заказать, то есть вообще его просто нету официально. И завоз наркотика вообще безоговорочно смертная казнь. Ты ощущаешь, что ты как бы немножко в стране вот отстающий такой третьего мира. У них бензин стоит сейчас, слушай, по-моему, $4 за полный бак я платил. У них детскую казнь только недавно отменили. Было показательно то, что когда мы прилетели в Стамбул, я тоже все-таки выдохнул немножко.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Наш постоянный гость, путешественник Александр Бесклубенко, каждый раз приходит к нам с рассказом о каком-нибудь, ну, очень необычном направлении для латвийского туриста. То это Танзания, то Киргизстан, то Гватемала. Но в этот раз он превзошел все ожидания. Отправился в одну из самых закрытых стран мира – в Иран.
Кроме того, что Иран как страна, как культура, интересно, да, там находится самый большой вулкан Азии. Вот, есть такой проект «Семь вершин». Это самая высокая вершина каждого континента в мире. А есть проект «Семь вулканов». То же самое, только с вулканами. Да? Самый высокий вулкан каждого континента. Например, там в Африке самый высокий вулкан, ну, Килиманджаро. Да, логично. Вот. И «Семь вершин» сложно забраться, потому что среди них есть Эверест, да, куда сложно и дорого. Вот. А «Семь вулканов» немножко попроще. У меня как бы была такая мысль, что нужно как-то попробовать собрать эти «Семь вулканов». И, ну, естественно, в списке вот Димавент. И он в Иране, и у меня сейчас есть время, и вот как-то освободилась эта энергия, и посезонно, и, ну, и вот оно так все склеилось. И я поехал туда ради вулкана, в принципе. Там ребята знакомые организовывали вот это вот восхождение. Очень удобные рейсы были, ну, просто все так сложилось. И потом я думаю, так, ну, раз я еду, раз я хотел, я там останусь на подольше. То есть, как бы цель была изначально вулкан, это неделя, и еще, наверное, ну, наверное, 3 недели в общей сложности получилось до и после просто попутешествовать по стране.
Насколько сложно среднестатистическому туристу попасть в Иран?
Слушай, ну попасть именно несложно. Ты делаешь онлайн, ну, как разрешение такое, которое формальность, да, как бы ты его делаешь, ты его получаешь подтверждение, с этим разрешением ты едешь, получаешь визу по прибытию, и, в принципе, все. Покупаешь билет и едешь, да. То есть именно технически несложно. Другое дело, как к этому немножко там подготовиться, и... Ну, как бы, я думал, что, в принципе, знаешь, как бывает, так моделируешь в голове варианты, там, люди некоторые боятся путешествовать и там думают, ну, а что, если там, не знаю, там, язык ты не знаешь местный, или там деньги у тебя там украли, там, или еще что-то, да, вот, и когда через всякие разные такие ситуации там проходишь, тут одна, тут вторая, тут третья, вот, вся опыт копится, и как бы перестаешь бояться этого, ты понимаешь, что, ну, что может самое плохое случиться, да, там, ну, там, не рассматриваем какие-то там жесткие, да, форс-мажоры, а... Все как-то можно с кем-то связаться, деньги тебе пришлют, документы там можно восстановить, как-то язык можно договориться. Когда ты через это проходишь все, то страхи уходят. Вот. А Иран немножко новый уровень, потому что они закрыты от мира. У них абсолютно вообще не работают никакие наши карточки. То есть ты вот с какими деньгами приехал, количеством, да, это вот весь твой запас, все. Ребята рассказывали, что сталкивались с тем, что там куда-то в аэропорт они приезжают вместе, какие-то другие туристы узнают, только там, что нету банкоматов. и они просто одалживали кому-то незнакомым людям деньги, чтобы те купили просто обратный билет и улетели домой. То есть вот такие вот есть истории. И это раз. Два, у них не работают все привычные нам сервисы, там типа Airbnb, Booking.com. У них этого нету.
А соцсети?
Соцсети это не их, это международные. Как бы они... Нет, Booking.com... В смысле, что Booking.com не сотрудничает с их отелями, mm-hmm. да. Соцсети тоже заблокированы, но VPN. Mm-hmm. Ставишь VPN, тоже надо заранее, да. Если кто-то там не подготовился, там уже как бы сложнее его скачать. Если ты заранее подготовился, установил, ты приезжаешь как бы с VPN, у тебя, в принципе, доступ есть ко всем ресурсам. Другое дело, что эти ресурсы не работают с местными отелями. И вот как, не знаю, на зло или на удачу, мы приехали... там, по-моему, еще в три ночи что-то такое было. Мы вот приезжаем в отель, вот немножко такое вот это волнение, мы в Иране. Шутим всю дорогу там про вот эти все их там правила и так далее, там, что сейчас у нас там... У них смертная казнь ездит до сих пор. И, ну, так, чтобы, типа, не было так страшно, мы про это шутим. Вот. И вот в таком настроении немножко сами себя вот так вот накрутили, что, ну, что как бы excitement такой был. И вот мы в этом приезжаем настроение. И отель говорит, ну, нету вам резервации. Какая-то получилась там нестыковка, неразбериха, кто-то что-то куда-то не передал. И...
А ты резервировал из Риги напрямую?
Ну, нет, мы вот через вот этих ребят резервировали, которые восхождение нам организовывали. И с их стороны все было окей, но где-то там что-то, потом я уже понял, почему, да, на тот момент было непонятно, там сложно, немножко люди другие, сейчас расскажу про это. Вот, короче, потерялась информация, мы говорим, ну ладно, окей, нету, ну дайте комнату, он говорит, ну нету. Я говорю, ну как, отель, просто большущий отель, 5 этажей, как может не быть комнаты? Ну вот нету. Ты думаешь, ну ладно, какой-нибудь там, ну что-то, может не будем, ну как бы какой-нибудь, может быть там президентский номер, там люкс, еще, ну должно же быть хоть что-то, да? Нет. У меня был гид, с кем мы договорились изначально, кто там должен был нас покатать, повозить, но он встретился с аэропорта, привез. Я ему звоню, пишу, говорю, слушай, вот так-то, так-то. Он говорит, сейчас... А, ну я не могу даже найти. То есть у нас бы ты зашел на Booking.com и посмотрел, какие есть отели в округе, да? А там как бы ты не можешь это сделать. Такси ты не можешь вызвать, потому что у тебя нету никаких там инструментов для этого. И он начинает там что-то ездить, звонить, искать. И, ну, мы типа там час, полтора, два ждем. И, ну, вот нету. Просто нету. Отелей как будто вообще не так много. И... ну, заняты, как он говорит. Ну и все. Нам пришлось спать. Хорошо, как бы они так с пониманием отнеслись. Они нам там дали такую, как бы, отвели нас в такой, где удобно и темно, можно так, в принципе, поспать. Но это все равно в общем помещении какой-то там чай нам сделали. Вот. Ну, то есть, вот мы сходу так раз и столкнулись с такой ситуацией. В тот момент я понял, что, окей, это немножко другой уровень. Ну, как бы решили, поспали, как бы, ну, если что-то дальше, например, за завтра не будет еще комнаты или еще что-то, то есть придется уже как-то что-то напрягаться, думать и решать. Вот. То есть, в принципе, если ехать в Иран, нужно подготовиться. Вот эти все моменты. Деньги, информационные всякие ресурсы и желательно, чтобы были какие-то местные сразу контакты, местные гиды. Они очень заинтересованы в туризме и на уровне государства. Они даже перестали ставить в паспорт печать, что ты приехал, для того, чтобы люди не боялись. Потому что ты, ну, тебе поставят печать, и ты потом с этим печатью Ирана там, не можешь куда-то там, в Америку поехать или еще куда-то. Да? Некоторые страны не любят. Вот. И поэтому очень много кто в туризме работает, они очень... ну, заинтересованы.
Иран – страна, не избалованная туристическим потоком, поэтому местные жители относятся к чужестранцам с любопытством, но всегда добродушны и гостеприимны, порой даже слишком, говорит Александр. Стоит помнить, что страна долгие годы живет в изоляции. Туристы представляют для местных некую возможность соприкоснуться с другим миром и увидеть другую жизнь. Об особенностях общения с местными жителями говорим далее.
Они сразу видят, что мы приезжие, да, мы это отличаемся, то есть все сразу, все на нас смотрят, заходишь в вагон метро, у них очень мало туристов, то есть за счет того, что они такие закрытые, ты почти везде единственный, ну, там, не белый там человек, они тоже, ну, короче, ты единственный, как сказать, ну, приезжий, да, турист, да, отличающийся. Вот, и ты где бы ты ни стоял или шел, как бы все просто, все внимание на тебя. Стоишь в метро, как бы потом перестаешь, ну, как-то обращать на это внимание, но, в принципе, ты стоишь, и весь вагон на тебя смотрит. Полчаса едешь, будет полчаса на тебя вот так смотреть. Вот. И вот ты идешь, да, там куда-то по эскалатору, дядечка подходит, говорит, привет, там вы откуда, там еще что-то, и вот вам груша, например, или там конфетка, или еще что-то.
На каком языке?
На языке жестов. Ну, то есть они кто-то знают чуть-чуть, кто в туризме работает лучше, местные очень плохо по-английски говорят, или есть какие-то базовые только такие. То есть он там... Очень многие хотят контакта. Вот ты стоишь в метро, он подходит, какие-то молодые ребята, да, вот они хотят пообщаться, они говорят: «Привет». Говорят: «Вы откуда?» Мы говорим: «Там, мы вот оттуда, из Латвии», или там, неважно, из Европы, там, чтобы... И все, и он... Ну, он не знает, как дальше, да, этот диалог. Он хочет, он смотрит, он хочет что-то сказать, он хочет как будто прикоснуться вот к какой-то другой культуре, какого-то общения, но он больше ничего не знает. Но он может спросить там, как зовут, там, или еще что-то. Как бы это так мило, знаешь, и мы сначала тоже так шли навстречу, там, я больше с ними разговаривал, там, что-то им давал вот это вот внимание, которое они хотят. Ну, потом это поднаедаешь, ну, что ты каким-то себя начинаешь этим чувствовать кроликом подопытным. Вот, потом мне уже так перестает, у меня есть какой-то лимит. Ну, во всех таких странах я приезжаю, и все вот это вот, когда такое там в Африке, там джамбо все, там я тоже в ответ. Я же воспитанный, да, как бы не могу мне со мной здороваться, не могу не поздороваться в ответ. Mm-hmm. Но очень быстро я понимаю, что все это, как бы что-то мне тут продать хотят или еще что-то, и у меня есть этот лимит какой-то терпимости, и я начинаю спокойно просто игнорировать людей. Ну, и вот там тоже так же в какой-то момент ты просто перестаешь.
Ну, а вообще, какое они впечатление производят? Это образованная нация?
Ну, в целом, да. Ты так смотришь, в какой-то момент поначалу было прям так страшно. Ты первый день едешь, думаешь: блин, хорошо, что с нами гид, ты не понимаешь, что сейчас кажется, что не, если бы не он, у тебя просто что-то бы случилось, тебя кто-то забрали, арестовали, убили, там еще что-то. Ну, это в голове, да, вот это же с этим каким-то там стереотипным мышлением немножко приехали. Потом осваиваешься, начинаешь чувствовать себя комфортно. Первый день ты, да, что боишься лишний раз там вздохнуть или посмотреть на кого-то, да, чтобы так, ну вот, не дай бог, тебя не заметили. Потом уже как бы идешь так, там кто-то там, не знаю, там лезет без очереди, ты можешь там плечо поставить там, или там что-то тебя там недовольно посмотрели, ты ему в ответ, ну такое как бы включается, что... Я думаю: окей, если я за собой такое начинаю замечать, я думаю: ну, значит, все хорошо, значит, я освоился в новой стране. И в этот момент, да, ты забываешь, что ты там в Иране. Ну, страна и страна, люди и люди. Вот этот на работу едет там как-то одеты там в пиджаке, вот этот просто какие-то там подростки, да. Ну, все равно, конечно, у них есть нормы типа одежды, да, у них ограничения.
Исламское государство.
Да, поэтому это как бы выдает, ты как бы ты не можешь забыть. Но видно те, кто с удовольствием это принимает. То есть даже, ну, как бы по мужчинам сложнее сказать, да, к ним меньше требований. Вот, по женщинам видно, что как бы она, наверное, это либо сама принимает эту идею, либо она там, не знаю, как-то повинуется там вот родителям своим.
Там все в хиджаб уходят,
да? Да, и она прям вот у нее максимально все это надето на себя, как бы, и она вот сидит так смиренно как-то. И видно те, кто против этого. То есть она тоже в хиджабе, но вот у нее максимально вот он вот спущен, сколько можно, чтобы вот еще вот ее там не штрафовали за это, да, но она вот хочет, вот он сполз немножко, она вот так поправляет, но поправляет так, что он бы еще чуть-чуть сполз.
Как у нас с ковидными масками, да?
Ну, типа, да, кто-то вот с удовольствием одевает, да, еще две, да, как бы, а кто-то вот там на подбородке. Ну, вот то же самое, в принципе, да. И также видно, вот идут они там, две девушки, да, например, там подружки какие-то, и у них за счет того, что они все закрыты, у них как бы лицо только в... То, как они могут самовыражаться. Вот. И одна идет, как бы у нее вот лицо, в принципе, в гармонии со всем остальным, она закрытая, как бы, и лицо такое невыразительное. А второй настолько яркий какой-то макияж, что видно, что вот она вот хочет как-то, да, проявиться. И у них очень популярна, очень развита пластическая хирургия. Это, во-первых, у
носа,
них...
Носа, да, наверное.
Носа, да, в частности. Ну, как рассказали, что это как бы у них, да, потому что они все хотят себе, у них как бы большой нос, да, большеват, типа для девушек они так считают, и поэтому это, видимо, стало популярно. Но это доступно, это очень много соседних стран к ним приезжает, это делает пересадка волос. Вот до этого мы знали, что в Турцию многие ездят, mm-hmm. да, многие в Иран ездят, там это в разы дешевле, чем mm-hmm. в Турции. И всякие там, я не знаю, там, ну, непонятно, что ты видишь, я не разбираюсь так до конца, но ты видишь, что что-то у нее тут какие-то там скулы, там губы, там подбородок, что чуть-чуть какая-то она такая немножко подделанная.
Ну, если единственное, что видно, это твое лицо, то, наверное, все девушки.
Ну, вот.
Все свое внимание, да, именно вот, да, на эту часть.
Да, да, да.
А вот приезжие девушки, с вами были девушки,
да.
как приезжие, они тоже должны
одеваться
так же?
Да, да. Точно такие же правила. И к нам, ну, к мужчинам проще, там, да, например, в шортах я только не мог, в принципе, ходить, и майка совсем, которая без рукавов. То есть короткая, как ти-шорт, футболка, это можно.
Угу.
Шорты нельзя. Голова, лицо, все открытое, да. К девушкам, да, все должна быть полностью закрыты волосы. В принципе, идея волосы закрыть, да, хиджаб должен волосы закрыть. И рукава, по-моему, полные. И, ну, чтобы ноги не торчали. Ты можешь быть в брюках или там в юбке, но не в обтяжку. То есть нельзя, чтобы там облегало, нельзя, чтобы там как-то там проявлялась там попа или талия, да, чтобы вот минимально как-то, наверное, там вот свое тело, как-то сексуальность проявить.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Сегодня путешествуем по Ирану. Обсудили, как попасть в эту страну, что нужно знать по приезде и как общаться с местными. А далее поговорим о том, что посмотреть в Иране и как по нему передвигаться.
У них сумасшедшие просто красоты природа. Огромная страна. Я посмотрел, хотя мы большой кусочек, мы взяли машину. Там такое ужасное движение. То есть я много где ездил, но там это вообще просто...
Почему?
Ну, ужасно. Они просто ездят. Просто никаких правил. Ты просто едешь, хочешь перестраиваться там через три ряда, ты перестраиваешься, поворотники вообще забудь, никто их не показывает, никто никого не пропускает, ты просто вот просто как-то двигаешься.
Автопром какой у них местный? Какой-то
да.
Свой?
Да, да. Очень много местного, какие-то там из каких-то там соседних, там какие-то индийские есть машины, там есть и какие-то западные. Ну, сильно меньше бросается в глаза, да, если там какая-то там японская или там немецкая что-то. Тем не менее, хотелось попутешествовать, мы взяли машину, поехали. Ну, мне интересно это. Ну, как бы я как бы кайфую немножко от того, чем дичь, но все так происходит, да, как бы мне как будто бы это интересно, я могу под это подстроиться. У меня есть такое, что окей, если вы не соблюдаете правил, значит, это мне дает тоже право не соблюдать их. И как бы, ну, у меня есть такой режим, да,
я могу. Зеркалишь.
А?
Зеркалишь.
Да, да. Ну, то есть, они, многие говорят, блин, там невозможно перейти улицу, никто тебя не пропускает. Обратно тебя не пропускает. Неважно, зеленый свет или пешеходный переход, ты должен идти, и вот ты вот в гляделке играешь с водителем, ты вот ему всем видом показываешь, что ты вот сейчас идешь, а он как бы переглядел тебя, и он проехал, и следующий проехал, а третьего ты переглядел, и ты вот просто передавил его телом. Ну, как бы страшно немножко вроде под машину, но вроде все ж так ходят. Если ты понимаешь, окей, если на пешеходном переходе тебя не пропускают, значит, я могу и вне пешеходного перехода по тем же правилам перейти точно так же. То есть я это как бы, ну, легко принимаю, такие правила игры. Вот, и мы по-моему, почти две недели там мы попутешествовали на машине и много проехали, но относительно вообще всей страны все равно мы очень много чего не увидели. То есть я почитал, посмотрел, что там еще есть, там какие-то там чудеса природы, какие-то там острова, какие-то каньоны, там как с другой планеты что-то. Вот, ну из того, что мы увидели тоже, мы там две пустыни посмотрели, которые абсолютно разные между собой, и ты вот едешь, вот только что город был, и тут ты просто в какую-то дикую пустыню въезжаешь, какие-то просто дикие верблюды ходят сами по себе, там что-то ты можешь там хлебушком покормить, сфотографироваться, вот, а на другом конце совершенно другая пустыня из каких-то там, я не знаю, как это по-русски, вот калуты, есть такое слово или нет, не знаю, типа как из песка, ветром из песка такие построенные большие, как, ну, как горы, получается. И песок такой уже спрессованный, то есть кажется, что это как бы скала, но на самом деле это спрессованный песок. Вот. И вот такие какие-то случайные хаотичные формы, да, за счет того, что это просто ветром в пустыне сделано очень красиво. Ну, есть какие-то аналоги, да, я когда там запостил, мне кто-то там прислал, что такое есть где-то там, по-моему, в Штатах, где-то что-то похожее есть. Вот еще где-то. Но и мы туда поехали на закат еще, сидели там, залезли на такую одну из этих вот горочек, и ты видишь вот этот вот весь рельеф, солнце, ты смотришь, ты можешь поверить, как будто бы, знаешь, сейчас вот, как в Инстаграме там фильтр применяют, ты глазами смотришь, кажется, что кто-то сейчас фильтр включил, но не может быть, ты же, ну не может быть такие цвета, что что-то здесь не так, ну то есть глаз прям, ну, отказывается верить. Это прикольно. И как бы, да, и у меня прям такая жадность. Я думаю, блин, еще это, вот здесь вот чуть-чуть сюда съехать, тут какой-то каньон, тут еще что-то. Ну, то есть очень много всего еще не посмотрели.
А что еще видели, кроме пустыни?
Ну, из природных таких главных штук. Много, большая страна, много все время, ну, дорога занимает, да. И очень красиво просто сама эта архитектура, потому что вот... ты смотришь, ты как будто в сказку, там, мы там фильмы смотрели или играли там в детстве, там, «Принц оф Персии», «Аладдин», да, и как будто бы тут ты... У меня даже конструктор такой был с этими какими-то башенками такой вот формы, и тут ты смотришь, ну, оно еще так подсвечивается, они умеют это все такими там цветами, такими, такие темно, какие-то желто-коричневые, такой как вот, ну, реально, как в игру компьютерную ты попадаешь, и есть целый город, старинный город, Яст, который вот построен в таком весь стиле, и... У них там есть, причем мне про это рассказали, девочка знакомая рассказала, я приезжаю, начинаю спрашивать, что там можно по крышам полазить. И все говорят, нет, такого нельзя, можно вот здесь выйти. Ну, типа, есть какие-то кафешки, где есть выход на крышу. Я говорю, нет, мне сказали, что можно вот так-то, так-то. Они говорят, нет, нет, так нет, и это было бы нелегально там. Я думаю, блин, ну может, я начал искать одних, вторых, третьих, потом что-то, кто-то. И, в общем, нам дали гида, который вечером, когда уже там все закрыто, через какие-то... Он даже сам, сейчас будем искать. То есть ему надо было найти дверь, которая не закрыта.
Mm-hmm.
И через какую-то дверь он сам прям порадовался, когда он нашел ее, мы вылез на крышу. И получается, ты можешь потом с крыши на крышу, я не знаю, там можно часами, наверное, гулять. Город весь под тобой, ну, типа двухэтажное, да, здание, и ты там лазишь, бегаешь, прыгаешь, там какие-то все вот эти вот какие-то башенки.
Кстати, я читала, они очень любят паркур.
Ну вот, наверное, mm-hmm. наверное, да, там как раз, да, если ты умеешь, там, наверное, просто рай был бы mm-hmm. этого. Вот, и это просто такой восторг был, прям, ну, я вообще не мог остановиться, как ребенок какой-то включился, какой-то режим, я просто бегаю, уже гид, я его уже потерял, его где-то он там сзади, потому что я просто убежал вперед, и, ну, ты, новая крыша, новая, ты, кажется, все, тупик, а потом ты видишь, что такая дорожка, ну, вот, как в детстве, как в игры мы играли, там, как Лара mm-hmm. Крофт, там, или вот Принцев Персии, ты раз куда-то перелез, залез, тут чуть прошел тоненький, там у тебя еще какой-то новый, там, целый уровень открывается, прям вообще здорово.
А про вулкан расскажи, расскажи.
Слушай, ну, вулкан... Мне он не очень понравился. Просто как вот факт, что это самый высокий вулкан Азии. Да, это прикольно, мы на него поднялись. Он интересный тем, что он как бы, ну, спящий, но активный считается, да, и там уже даже на подъеме, там есть, вылетело из голоса, ну, короче, сера выделяется. Ты прям видишь такие огромные облаки серы, облака серы.
Облака.
Да, и... Ну, по факту, в этом ничего приятного нет, потому что тебе тяжело дышать, мы спустились вниз, там всем, ну, как бы тяжело, это отдался кусочек, слезились глаза, там, и так далее. Но это добавляет такого какого-то, не знаю, адреналина этой всей истории, что ты как бы идешь через какое-то такое, проходишь. Но не могу сказать, что он какой-то живописный. Со стороны, да, снизу круто, потому что он отдельно стоящий вулкан, чем прикольно. Непал красиво, например, вот этим масштабом, где бы ты ни стоял, да, ты видишь горы выше себя, и за ними, и вот если ясная погода, ты просто, ну, просто многоуровневый, да, вот этот вот. Такие вещи, там, например, как Килиманджаро или вот этот Димавент, он прикольно со стороны смотрится, потому что везде равнины, просто такой огромный просто вулканище стоит. И прям думаешь, ничего себе, он над облаками есть фотки, мы там фотографировали с самолета, ты летишь, все затянуто облаками, так, как одеяло такое, и он торчит из облаков. То есть ты понимаешь, ну, насколько он огромный. Вот, то есть вот это да, но когда ты идешь по нему, как бы, ну, ничего такого там красивого нету, ужасно пыльно. И, ну, как бы вот поднялись, прикольно, ну, там, например, идти туда еще раз или какую-то группу туда вести или еще что-то, ну, не появилось желания.
Ну, я слежу за твоими восхождениями, и, да, ты в Инстаграме выкладываешь видео, и, да, вот если сравнивать с остальными, как-то там особо да. не на что-то было и смотреть, да. Они какие-то серые коричневые камни.
Ну, наверное, так и было. Наверное, я даже мало снимал, и, наверное, я такую же, ну, какую эмоцию я испытывал, такую я и транслировал, да.
Но вы на самый верх забрались,
конечно,
да?
Конечно, да. Mm-hmm. Мы поднялись, все поднялись, и... Ну, то есть это, конечно, было прикольно.
А вот ты говоришь, что ты уже второй, да, вулкан из семи высочайших вулканов?
Да, Килиманджаро и вот...
А где еще у тебя есть в планах собрать все семь?
Ну, конечно, да, вот я хотел бы собрать все семь, и я думаю, что вроде как следующей осенью-зимой мы договорились вот с этими же ребятами, мы поедем в Мексику, там Северной Америке самый высокий вулкан, вот, в Латинской Америке, ну, надо добраться до нее, там как бы и гора, это Аконкагуа, куда я хотел, достаточно близко к ней вулкан, не помню его название, вылетело сейчас тоже из головы. Вот, и поскольку направление, ну, далекое, да, и дорого туда лететь, и очень многие могут делать так, что ты как бы сразу два, ты поднимаешься на одну гору, спускаешься, через там несколько дней поднимаешься на вторую. Если ты поднимаешься на одну гору, тебе занимает это 3 недели, да, из-за акклиматизации.
Mm-hmm.
Если ты пойдешь через год на вулкан, он тебе займет тоже 3 недели. А если ты делаешь 2 сразу, то у тебя будет там 4 недели на все вместе, потому что у тебя акклиматизация уже есть. Mm-hmm. Ты просто чуть-чуть еще там сил сохранить, и ты можешь там за условно там 4 дня забежать.
Ну, то есть, вот 2 еще в Латинской Америке, да?
Ну, да. Нет, 1 в Латинской Америке, да. один в смысле, в Южной Америке, 1 в Северной Америке, 1 в Антарктиде. Вот туда очень надо будет добраться. Туда прям интересно, когда дойдут руки до Антарктиды. Сама по себе даже просто поездка в Антарктиду, да, это прикольно. Вот. Ну, в Европе Эльбрус
угу.
тоже. Он у меня был сразу же в списке после Килиманджаро, но сейчас как бы не...
Вулкан?
Эльбрус вулкан, да.
Окей.
Да. Вот. Он тоже, получается, как Килиманджаро, он сразу является и самой высокой горой Европы, и самым высоким вулканом. То есть он сразу 2 галочки дает. Вот. Но сейчас как бы сложно, да, туда добраться. Вот, и в океане, и в Антарктиде, ну да, вот, получается 7.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Столица Ирана – Тегеран. Именно отсюда и началась поездка Александра. И именно здесь он узнал особенности местной валюты, попробовал здешнюю кухню, познакомился с ценами и местными обычаями. Об этом говорим далее.
Не могу сказать, что мне понравилось. Но интересно то, что вот он первую тебе эмоцию дает. Ты приезжаешь в Иран, и вот видишь, ты вот через Тегеран знакомишься вот с людьми, там, ну вот, все, там, деньги, например, поменять, да, у них там вообще какая-то, у них мало того, что инфляция очень высокая, да, и там за $100 ты, по-моему, там, что-то 30 миллионов получаешь, да, то есть такую пачку денег. Я поменял 300 евро, и мне дали, я не мог, ну, как этот, как из бриллиантов в руке, я с мешком шел с этими деньгами, потому что их некуда просто положить было. Тебе нужно по чуть-чуть, ты каждый день там по $100-200 меняешь. Не можешь приехать, там 1000 поменять, например, там на 2 недели себе, потому что ты просто некуда их засунуть будет. Вот. И кроме этого, у них еще там такая, это просто мне ломался мозг. У них типа 2 валюты. По факту деньги одни, реалы называются. То есть банкноты у тебя реал. Но есть какая-то валюта, таманы, они ее так называют. То ли это какая-то старая валюта, то ли это просто какая-то вымышленная, которая... То есть, например, если у тебя банкнота 1 миллион реалов, это 100 тысяч таманов. Просто один нолик убираешь. Кажется, что это просто.
Mm-hmm.
Но все цены тебе называют в таманах всегда. То есть, тебе говорят, с тебя 300 тысяч, а ты должен дать 3 миллиона. И потому что нам надо было еще в свою валюту перевести, тебе называют цифру, ты должен сообразить, в какой тебе валюте дали. Ты должен разделить это на 30 тысяч, чтобы понять, сколько это в евро. Потом ты должен умножить на 10, чтобы понять, сколько это в реалах. Потом ты видишь в реалах 2 миллиона, тебе кажется, блин, не, наверное, много. Что-то я плохо посчитал. И вот вроде простая математика, там нолик, тут это. И ужасно сложно. Я не знаю, почему.
А зачем так?
А им это как-то легко. При том, что они, знаешь, кто-то тебе скажет в магазине, например, тебе скажут там 1 миллион реалов. Прям написано будет, потому что это все-таки официальное. Человек на кассе, и при этом кассир, глядя на это, тебе скажет 100 тысяч. Хотя он, ну, видит же, что миллион написано. Другой кто-то скажет 100. Тебя просто 100. То есть они тысячи просто не проговаривают. А на новых банкнотах, например, миллион, но другим цветом подсвечено 10. Только 10. 1 и 0.
Да.
Даже не 100 тысяч и не 100. И поскольку это, когда, например, ты там живешь, ты, наверное, понимаешь, ты покупаешь холу, ты знаешь, она стоит там, да, типа евро, она не может стоить 10 центов, она не может стоить 10 евро. И поскольку это не твоя валюта, и тебе каждый раз что-то новое, ты покупаешь вот яблоки, и они вдруг раз, но они там, правда, дорогие были. И здесь это, ну, короче, просто ужасно сложно.
Ужас. Да. А что там вообще с ценами?
Ну, в целом, там подешевле. Не могу сказать, что там нам прям рассказывали, что там дешево, да, я так не заметил. Отели хорошие, нормальные, от $50, то есть за 30 ты можешь какой-нибудь там не очень, за 50 нормальный, если ты хочешь там получше, ничего сверхъестественно, то там под $100 будет комната стоить.
Как у нас.
Причем они делятся на 2 типа, у них есть прям традиционные отели и вот современные, и так и называются, да, ты хочешь больше в таком современном стиле или ты хочешь вот в таком, чтобы он был вот в этом Prince of Persia стиле. Вот, независимо от этого, как бы... Цена все равно такая, это просто вот ты тип отеля себе выбираешь. Еда, если ты кушаешь там в каких-то местных совсем кафешках, то будет подешевле. Но она и очень простая. Ты там, знаешь, приходишь, смотришь там меню, там 5 минут или 10 выбираешь, а потом тебе говорят, нет, этого ничего нету. Есть просто вот кебаб с рисом. Кебаб, ну, типа, как не как у нас врап-кебаб, кебаб, ну, просто жареное мясо, да. Что как бы хорошо, ты можешь достаточно чисто всегда, не зная языка, ты приходишь и просто тыркаешь пальцем, и везде будет у тебя просто курочка-гриль с рисом, да, с каким-то минимальным салатом. И этот ты заплатишь там, ну, 2-3 евро с человека, что как бы, ну, дешево относительно. Но если ты пойдешь в Тегеране просто в какую-то там, ну, типа ресторанчик, да, в торговом центре, просто обычный ресторанчик, где тоже куча местных сидит, и возьмешь там себе там бургер с колой, то за него ты заплатишь там те же 10-12 евро. Такие же, получается, как у нас.
А что-то местное пробовал там из еды?
Слушай, ну у них очень... я, во-первых, не фанат, ну, пробовать всего много местного, да, и очень за счет того, что тебе никто ничего не может объяснить, ты видишь в меню что-то, и ты не хочешь там тыркнуть пальцем какую-нибудь хрень непонятную взять. Но в большинстве случаев тебе все равно половина еды это будет просто немножко по-другому как-то завуалирован и по-другому как-то приготовлен, но все равно это будет тоже мясо с рисом. Да. Mm-hmm. Что-то будет такое смешано наподобие плова, где-то этот рис будет немножко пожаренный, где-то туда будет еще хлеб какой-то жареный добавлен, где-то это будет рис там такой, здесь мясо такое, но все равно это как бы мясо с рисом. Какие-то разные комбинации, специи, они вот этот шафран там везде добавляют. И, не знаю, какие-то супчики, там парочку есть каких-то очень простых. Очень много идет всегда, ты берешь какую-то еду себе, и просто обычный вот йогурт белый, и вот он там есть там с огурцом там, или там с укропом, или еще что-то, и ты как бы в него там и хлеб, и мясо макаешь.
Да, тоже читала, что у них какой-то фетиш на йогурт.
Да, они очень любят. Даже если ты вот совсем в фастфуд приходишь, где ничего вот нету, просто тут шпажка мяса лежит в холодильнике, все равно будет эти йогуртики лежать.
Алкоголь они не пьют?
Алкоголь вообще полностью сухой закон во всей стране, да, то есть ты его нигде не можешь ни купить, ни заказать, то есть вообще его просто нету. Официально. Тем не менее, люди, конечно, его употребляют, кто хочет, как-то где-то, и какие-то там самодельные там самогонки, да, какие-то, и можно там и что-то там обычное, брендовое купить. Дороже, там нам рассказывали, что бутылка вина там около 50-50 долларов стоит. Вот. Ну, кто хочет, да, дома. То есть, есть один иран, который вот на поверхности, да, и второй иран, который за закрытыми дверьми. Mm-hmm. И там у каждого своя жизнь. Да? То есть там как бы девушка может и выглядеть. Я сначала не понимал, зачем у них в магазинах продаются всякие там платья короткие там, и так далее. То есть дома они могут это носить. И дома это включается, например, если к тебе пришли там ближайшие там родственники или друзья, то тоже как будто бы окей. И вот это как-то момент такой непонятно субъективный, как это, кто это регулирует, да? Кто здесь там близкий, друг или не близкий. Ну, как-то вот они сами это решают. То есть есть там какие-то жесткие вечеринки, и про наркотики ничего не знаю, но знаю, что там совсем-совсем, там даже когда читаешь, что можно нельзя возить, и там это, типа нельзя возить наркотики, завоз наркотика вообще безоговорочно смертная казнь. То есть у них прям так это жестко. Вот. Но алкоголь, тусовки, какие-то вечеринки, все это за закрытыми дверьми происходит.
А что они пьют? Чай, кофе?
Чай, кофе, да. Кофе растворимый, не очень, ну, культура кофе не очень, да, развита. Больше, конечно, чай, там, в 80% случаев.
Какие-то... Я читала, что они самовар заваривают, русский самовар.
Я их видел, эти самовары, причем огромные. Ну, мы не видели, что они в действии, там, они в отелях стоят больше, как просто для красоты. Вот так вот я видел. Где-то там в ресторанах и дома тоже они видят. Мы были у одной семьи дома, нас пригласили. И это прям было такое очень интересно, было очень волнительно. Мы пришли, они все сняли эти хиджабы в домашней одежде, кто-то, вся семья там пришла, там от детей до каких-то там дедушек. Просто все как у нас. Вот они сидят, что-то болтают, этот в шортах, там этот, что-то помогли принести, сели за стол, а мы так смотрим, и мне так... Потом думаю, блин, они же обычные люди. Почему мне кажется странным, что они себя ведут обычно, да? И, ну, чувствуется разница, что вот они сами зашли домой и как будто, знаешь, так вот выдохнули немножко, да, что вот не для нас, это у них, получается, каждый день такое происходит. То есть они вот вернулись, и они как бы могут расслабиться и...
А квартиры такие же, как у нас? Вот как
ну, да, да, была обычная квартира, ну, серийный какой-то дом. И да, просто вот тут спальня, тут вот ванна, тут диванчик, тут кухня. Ну, как бы все как бы вот абсолютно такое нормальное, естественное, современное.
Жизнь под санкциями затормозила прогресс страны. Она во многом отстает, по словам Александра. А еще эта изоляция делает иранцев совершенно непостижимыми для европейцев. Только приехав в Иран, Александр узнал, насколько специфичны особенности их общения.
Ну, они отстают в развитии, да, я когда-то читал, что они там, может быть, они когда-то и были прогрессивные такой, да, у меня там есть и всякие там технологии там, и ядерное оружие там, и прочее, и я представлял, что они почему-то должны быть более развитые в этом плане, и, возможно, это развитие тормознулось как раз-таки за счет этих всех там санкций, вот этого всего. Нет, ты понимаешь, ты ощущаешь, что ты как бы немножко в стране вот отстающий такой третьего мира, mm-hmm. да, то есть вроде по разговору как бы там в общении немножко вообще было сложно так, что что-то вот мне прям в каких-то странах ты там через день, в каких-то через две недели ты начинаешь понимать людей, да, где-то ты вот головой, мне в Киргизии было сложно понять, я прям не мог, и потом на каком-то другом уровне, хоп, и синхронизировался с ними, и все как бы, ну, пошло нормально общение, вот здесь этого как будто не произошло до конца. стоит кто-то там, с кем-то разговариваешь, он вроде бы знает английский, ты с ним говоришь, и ты понимаешь, что что-то не то. Вроде вот простые слова, какую-то базовую там очень ситуацию обсуждаете, и ты понимаешь, что что-то у вас настолько какой-то у них другой менталитет, что какая-то идет вот все время недопонимание. Mm-hmm. С гидом, с которым мы там 3 дня провели, как бы там гуляли, вместе кушали, и все равно какие-то моменты, мы им что-то говорим, раз-раз, и ты не понимаешь, какая-то эмоция. Сейчас эта эмоция такая, потому что он что-то не так понял, или я эту эмоцию неправильно читаю. Ну, то есть все время этот момент такой есть.
Mm-hmm.
Сложно договариваться, сложно что-то планировать. А как-то мне так сложилось, что вот... Я к чему говорю, что потом я понял, почему у нас отеля не было, что, ну, вот все, ты не можешь договориться. Ты договариваешься, но ты вообще не уверен 50 на 50, как бы, ну, договорились вы или нет.
Mm-hmm.
А вот что еще интересно, у них потом тоже объяснили. Мы там снимали еще видео для Ютуба. И нам для этого мы хотели там с разными местными пообщаться, договориться, там какие-то там интервью, там еще что-то. Они все прям супер охотно соглашались на это. И мы так радовались, что так прикольно, как бы еще с кем-то мы договорились заранее, и они прям все-все-все, да, здесь на эту тему, здесь на эту, в такой-то день, все, приеду, все круто. И потом один что-то там заболел, тут этот перенес, еще что-то, ты думаешь так, и потом какой-то через неделю ты понимаешь, что ну вот просто каждый раз так. И у них в культуре есть такое, что они не могут сказать «нет». И поэтому они на все соглашаются, причем не просто так нехотя, а прям так суперактивно, да. А потом вот в какой-то момент там что-то заболел, там нога, там еще что-то, да. И очень, тоже очень сложно. У них в культуре есть вот этот момент даже не по отношению к нам, к туристам между собой, вот это вот гостеприимность. То есть тебя там приглашают домой, да, просто незнакомый. Вот мы в метро поговорили 10 минут, и они говорят, приходите к нам на ужин сегодня. И мы сначала думаем, блин, ничего себе, какие вот они, да, настолько, как нам... Ну, вроде не хочется их обидеть, но как бы нету времени у нас на это, и мы там паримся про то, как это... Потом ты понимаешь, что они не хотят. Им нужно было это сделать. Они сидят между собой в кафе, покушали там компания, например, там из 3 человек, и каждый говорит, давай я заплачу. И тот говорит, нет, давай я заплачу, нет, давай я заплачу. И вот у них это идет игра. Они должны по 3 раза предложить, пока потом как-то они понимают, кто там, кто из них должен заплатить. Он купил там себе бутерброд, и он тебе дает его, говорит, на, хочешь попробовать? И ты не понимаешь, это сейчас та ситуация, где тебе надо сказать нет, или ты должен сказать да, а мы же еще как гости, мы не хотим меня видеть, мы пришли в какой-то ресторан, покушали, вот где эти бургеры кушали. И, ну, видно, что нам внимание, что мы тут единственные туристы, с нами поговорили, там кто-то сфотографировался, не просто фотографироваться, просто на улице к тебе подходит, говорит, можно с нами сфотографироваться, просто потому что ты вот ну, какой-то другой, да. И то есть, как бы к этому моменту ты уже привыкаешь, как бы, да, окей, поболтали, сфотографировались, и уходя, они говорят, ну, не нужно платить. Не нужно платить, вы наши гости, все, в следующий раз нам придете. И все, и это дурацкая опять ситуация. Ты как бы, ну, ты не хочешь их обидеть, да, и сказать, нет, я заплачу, как бы, это как будто бы, ну, они хотели тебе сейчас сделать приятно, может быть, правда, вот они. Или это вот как раз та история, что вот они должны это сделать, и ты, и, я говорю, слушай, говорю, давай, по чесноку, говорю, это вот так или так? И все равно ты не можешь понять, и ты все равно уходишь с каким-то таким не очень приятным осадком, кто-то кого-то сейчас обидел там или что-то.
То есть очень много каких-то своих условностей, да?
Да, да. Причем, ну, именно на, они у них как-то все это гладко происходит, да, между собой. Они как-то, знаешь, как есть свои какие-то особенности там в Турции, там они любят торговаться, да, там если ты купишь без торгов, там это как-то тоже будет там типа дурной тон, да. Вот, кто не любит торговаться, вот все там страдают, да, я, например, не люблю торговаться, мне прям не нравится это. Вот, и здесь мы чувствуем, что им это все по кайфу, да, у них это как-то вот игра такая, да, а ну, нам тяжело.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Иран живет по нормам шариата и того же требует от туристов. Строгие запреты на привычные для многих европейцев действия могут осложнить отдых. Но тем, кто готов соблюдать правила, Иран покажет много интересного, как мы уже выяснили сегодня. Главное – изучить все нюансы и лучше взять местного гида. А еще машину для того, чтобы ездить по стране.
У них бензин стоит сейчас, слушай, я думал первый раз, что я, по-моему, $4 за полный бак я платил. Я первый раз заплатил 10, порадовался, что так дешево стоит. Потом, спустя время, понял, что он, этот вот чувак развел нас. Ну, потому что ты не можешь, ты не видишь ни цифры, да. Ты не понимаешь ничего. И там есть вот эти вот помощники, он тебя заправил, ты ему дал деньги. Вот, я порадовался, что для меня это все равно супер дешево, да, там 10 евро, полный бак. Вот, потом везде, и я думал, что, может быть, как локально этот город, нет, потом везде в каждом городе, если возвращаюсь, $4 полный бак. То есть я не помню, надо посчитать, да, сколько это там за литр, но, по-моему, в 20 раз дешевле получалось, чем у нас. Вот, то есть, в принципе, на машине очень удобно путешествовать. Да, если... Но надо быть опытным водителем, потому что, ну, много этих ситуаций, где ты вот прям вот на грани должен быть все время во внимании, как бы, если вот устраивает такое, да, я бы советовал, наверное, на машине, потому что ты, ну, общественный транспорт, ну, в разы больше времени потеряешь, в 10 раз больше включится в метро, город, ты понимаешь, через там день ты понимаешь, окей, так работает метро, метро спустился, взял там карточку, да, схема метро, она как бы универсально работает, да, в любой стране, тут линии там синяя, красная пересекается, то есть все это логики понятно. Если хоть раз в жизни ездил на метро, там, в любой стране другой, то проблем не будет. Но автобус, международный автобус, еще что-то, это прям ты опять не понимаешь, с чего начать. Где этот сайт, куда, что, как купить, заплатить, тут не говорят, тут не прочитать. Такси, да, на улице тоже легко, если в рамках города. Можно на такси ездить и междугородние, да, путешествия, но, ну, как бы это сразу, конечно, сильно дороже будет. Вот, то есть я бы сделал полностью такой вот ресерч по местам, что, как посмотреть, куда съездить, вот обязательно вот эти вот контакты, и, ну, в принципе, да, ну, я думаю, что можно туда ездить, туда люди есть, и у меня потом, когда я начал об этом рассказывать, мне там говорят, ой, я там был, то есть какие-то другие люди тоже там были, путешествовали, у всех приятные впечатления в целом о стране. То есть есть такое двоякое, да, с одной стороны, ты как бы сталкиваешься, ты видишь какие-то вот эти все ситуации, да, у них там, ну, вот, и эти все правила там, и вот эти все там какие-то моменты там политические там и прочее. У них детскую казнь только недавно отменили. У них была детская смертная казнь. И то, при том, по-моему,
за
так.
За что?
А?
За что?
Ну, за что, я не знаю, там, по-моему, за изнасилование или что-то такое. Но и то, по-моему, так, что ребенок просто сидит в тюрьме до того, как станет совершеннолетним, и потом его все равно казнят. То есть, ну, сильного смысла нет. То есть, ну, в каких-то вопросах ты понимаешь, что в каком-то диком другом вообще мире, да, они еще живут. Но какая-то вот эта другая плоскость, которая такая вот на поверхности для туристов, они я думаю, что в целом достаточно безопасно там, если ты будешь вот не нарушать правила, прям надо вот четко вот следовать, то в целом там достаточно безопасно, потому что они внутри смотрят за порядком, то есть везде очень много там каких-то там охранников, полиции и так далее, да, то есть с одной стороны это тебя напрягает, ты думаешь, ну зачем их так много, да, ну, значит, что-то там есть, что охранять, да, или там, ну, следить за каким-то там, какие-то беспорядки, там еще что-то. Вот. С другой стороны, ты себя за счет этого все-таки, ну, комфортно чувствуешь. И второй момент, что они вот очень заботятся вот об этом, то, что я говорил, о своем образе. То есть я думаю, что для них там, ну, прям что-то должно жесткое прям произойти, ты должен что-то такое сделать, чтобы тебя там, не знаю, там что-то с тобой случилось, чтобы с тобой тебя там в тюрьму посадили, или там казнили, или побили, или еще что-то, да, они все-таки очень заботятся, это как бы все равно опять будет какой-то огромный скандал. То есть если ты как бы с добрыми намерениями и чувствуешь себя достаточно, ну, спокойно и комфортно, но понимаешь, что лишний раз лучше... Было показательно то, что когда мы прилетели в Стамбул, я тоже все-таки выдохнул немножко. Хотя вроде чувствовал себя, говорю, комфортно, еще что-то, мне казалось, что все хорошо, но прилетели в Стамбул, и ты такой, фух, ну все, мы вернулись.
Вот такой противоречивый, но притягательный, гостеприимный, но суровый Иран. Александр Бесклубенко почти месяц путешествовал по этой одной из самых закрытых стран мира и сегодня рассказал о ней нам. Благодарю Александра и завершаю выпуск. Напомню, что «Современную Одиссею» вы можете слушать в подкастах на крупнейших подкаст-платформах или в эфире Латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.